и вдруг под ногой нащупалось что-то ровное, твердое. «Вот она!» — сипло и радостно воскликнул он. Вылезший из оврага на дорогу, он постоял, замученно дыша, опустил в снег саквояжи и перекрестился. «Слава тебе, Господи!» Поднял саквояжи, пошел вперед. Но не прошел он и 20 шагов, как что-то выдвинулось из снежной тьмы и нависло прямо над ним. Тараща глаза, доктор различил вверху нечто похожее на ствол накренившегося дерева, облепленный снегом. Он стал обходить слева и вдруг различил за этим стволом что-то большое, широкое, занявшее всю дорогу, из чего вырастал и тянулся этот ствол. Доктор осторожно подошел. Большое и широкое было все в снегу и уходило вверх. Кинув саквояжи в снег, доктор протер шарфом пенсне, задрал голову. Он не мог понять, что перед ним. Сначала он подумал, что это островерхий исток сена, занесенный снегом. Но, потрогав рукой, он понял, что это не сено, а снег. Таращась, доктор попятился назад и, вдруг, различив вверху непонятной снежной громадины подобие человеческого лица, понял, что перед ним чудовищных размеров снеговик с огромным торчащим снежным фалосом. «Господи!» — пробормотал доктор и перекрестился. Снеговик ростом с двухэтажный дом воздымался перед ним. Фалос его угрожающе нависал над головой доктора Гарина. Круглая, вылепленная из снега голова смотрела из темноты двумя булыжниками, вдавленными в снег неизвестным могучим скульптором. Вместо носа торчал осиновый комель. «Господи!» — пробормотал доктор и снял малахай. Ему стало жарко. Он вспомнил труп большого и понял, что великан, в ноздрю которого недавно въехал самокат, и был скульптором этого снежного чудовища. Перед своей пьяной смертью он решил что-то слепить из подручного материала для равнодушного и далекого человечества. Доктор поднял руку с малахаем, махнул им, пытаясь достать белеющий вверху фалос, но не достал. Арясина нависала над доктором, угрожающе целясь в темноту. Снег кружился и падал на фалос и на непокрытую голову Гарина. Доктор понял, что великан воткнул в пузо снеговика ствол дерева и облепил его снегом. Получился возбужденный мужской детородный орган. От метели и снегопада он стал еще толще. Гарин попятился назад, рассматривая снежного великана. Тот стоял с неколебимой готовностью проткнуть своим фалосом окружающий мир. Доктор встретился взглядом с глазами-булыжниками. Снеговик посмотрел на Гарина. Волосы зашевелились на голове у доктора. Ужас охватил его. Он вскрикнул и кинулся прочь. Бежал, спотыкался, падал, поднимался и, стоная от ужаса, бежал и бежал снова. Наконец, налетев на что-то грудью, ударился, опрокинулся в снег навзничь. Удар был сильным, у доктора перехватило дыхание, разноцветные сполохи поплыли перед глазами, он застонал от боли. Постепенно пришел в себя, ему стало холодно. Он посмотрел и увидел свою правую руку, сжимающую малахай. Сел, нахлобучил малахай на голову, озноб охватил его. Дрожа и держась за ушибленную грудь, он встал. Перед ним из снега, словно верстовой столб, торчал обломок старой березы. Доктор схватился за него, словно боясь провалиться в снег. прижался грудью к березе, замер, тяжело дыша. Береза была старой, кора топорщилась в темноте. Держась за березу, доктор дышал в нее и сам вдыхал ее запах. От промерзшей березы пахло баней. «Белая целлюлоза», — пробормотал он в бересту. И понял, что замерзает. «Двигаться! Двигаться!» Он оттолкнулся от березы и пошел сквозь падающий снег. Он шел, не разбирая пути, шел по глубокому снегу, оступался, падал, снова вставал, шел, шел и шел. Впереди, с боков, позади него было все то же, тьма ночная, падающий снег. Доктор шел. Вскоре он стал передвигаться медленней, с трудом выбирался из ям, шатаясь и теряя равновесие. Снег не отпускал, хватал закоченевшие, непослушные ноги. Доктор двигался все медленней. Он сунул замерзающие в мокрых перчатках руки в глубокие карманы и шел, согнувшись. Колени его подгибались. Он шел, еле-еле волоча ноги. И уже когда готов был упасть и навсегда остаться в этом вязком, бесконечном снегу, что-то остановило его. Разлепив смерзающиеся веки, доктор различил перед собой в темноте расписанную розами, изрубленную по краям спинку самоката. Не веря своим глазам, он ощупал ее, постояв, держась за спинку, перевел дыхание, заглянул за спинку, сиденье было пусто, в самокате никого не было. Волосы снова зашевелились под малахаем у доктора. Он понял, что перхуша ушел, бросил самокат, бросил доктора, навсегда бросил, и что доктор теперь совсем один, навсегда один в этой зиме, в этом поле, в этом снегу, а это смерть. «Смерть!» — просипел доктор и хотел заплакать от жалости к себе. Но не было ни слез, ни сил на рыдание. Он рухнул на колени перед самокатом. Ему послышалось, что где-то неподалеку заржала маленькая лошадь. Но он не поверил. Замерзшие губы его тряслись, выпуская изо рта что-то вроде всхлипов. И снова заржала лошадь, где-то совсем недалеко. Он оглянулся. Кругом было темное, смертельное, беспощадное пространство. И снова заржала и всхрапнула лошадь. Он вспомнил голос. Это ржал тот самый озорной чалый жеребец. И ржал он в самокате. Доктор тупо уставился на самокат. И вдруг заметил, что рогожа, всегда покрывавшая капор, сильно топорщится. Думая, что это снег, нападавший сугробом сверху, доктор тронул рогожу, она зашевелилась, он приоткрыл ее, из темного капора пахнуло лошадиным теплом, в нем заворочились, всхрапнули, заржали, и голос перхуши произнес: «Доктор!» Доктор ошалело смотрел в капор. Протянул руку, тронул. В капоре, свернувшись калачиком, обложившись лошадями, лежал перхуша. — Ты как это? — просипел доктор. — Полезайте сюда! — заворочился, теснясь перхуша. — Тут тепло. До утра недолго осталось. Переждем. Доктору страшно захотелось в это темное тепло, сладко пахнущее лошадьми. Торопливо и неловко он полез в капор. Перхуша стал прибирать к себе лошадей, освобождая место для доктора. Доктор с трудом втиснулся, сразу уперевший своим ледяным подбородком в согревшийся лоб перхуши, придавливая ногами и руками лошадок. Они беспокойно ржали. Перхуша помогал им выбираться из-под гарина. «Не бойся! Не бойся!» От втискивания большого тела доктора капор затрещал. Лежавший на правом боку перхуша теснился как мог, пропустив мокрые докторские колени у себя между ног, выпихивая беспокойно ржущих лошадок на себя сверху и на доктора, лежавшего на левом боку. Доктор, ворочаясь, как медведь в берлоге, не думал ни о лошадях, ни о перхуше, страшно желая лишь одного — спрятаться от проклятого холода, согреться. Кое-как они улеглись, лошади легли на них сверху, набились между ног, а некоторых перхуша умудрился прижать к своей шее. С трудом освободив левую руку, он задернул сверху рогожу. В капоре стало совершенно темно. — Ну вот и ладно, — пробормотал перхуша в тяжко дышащую, пахнущую потом и одеколоном грудь доктора. Гарин лежал в неудобной позе. Малахай наполз ему на глаза, но он совсем не хотел его поправлять. Сил осталось только на дыхание. На Малахае шевелились четыре лошади, три других угнездились на перхушиной шапке. — А я уж того! Думал, что вы ни за что не воротитесь, — проговорил перхуша в грудь доктора. Тот по-прежнему тяжело дышал, потом вдруг сильно заворочился, нажал коленями на перхушу, за перхушиной спиной раздался треск, капор лопнул. — Эх, ма! — перхуша спиной почувствовал трещину. Доктор перестал ворочаться. — Не нашел я пути! — просипел он севшим голосом.